в главе Насо говорится в частности о том, что происходило, когда Моисей общался с Богом. Мы знаем, что Моисей мог спросить то, что ему нужно было у Бога в любой момент. В частности, когда, например, дочери Цлафхада, которые имели претензию к законам разделения земель, пришли к Моисею, они высказали свое мнение. Моисей сказал: «Не знаю, надо посоветоваться с высшими инстанциями». Что вы думаете? Моисей прямо там обратился к высшим инстанциям, исходя с места. И высшие инстанции ему тут же сказали, что дочери Цлафхада правильно говорят, нужно им дать участок земли в Израиле. И Раши, комментатор Раши говорит, там счастлив человек, который, когда хочет, вот так вот может обратиться к Богу. Я, конечно же, парафразирую Раши. Так что у Моисея было много разных форм обращения к Богу и было много разных возможностей слышать то, что Бог ему говорит. Однако, когда Бог говорил Моисею части Торы, когда Бог говорил Моисею пророчество, то это было внутри скинии Завета Охель Моэд, в шатре соединения с Богом, в шатре скинии Завета. И в главе Насо, в книге Бамидбар, Охель Моэд, Насо это и возвысил. Эта книга называется по-русски книга чисел, по-английски книга Numbers, Book of Numbers. Это потому, что в ней перечисляются евреи, много раз пересчитываются. И это также потому, что на иврите она иногда называется Сефер Хапкудим, и Сефер Хапкудим можно было бы перевести как книга чисел. И в нашей главе также в том числе евреи пересчитываются еще раз. И в главе номер 7, в стихе 89, говорится «Убыво Моше эль Охель Моэд», когда Моисей вошел в шатер скинии Завета, «Ледабер и то», для того, чтобы Бог с ним говорил, «Вейшма эт коль хамидабер элав», и он услышал голос, говорящий с ним, «Ми аль ха капорет, ашель аль арон ха эдут», меж изваяний крувим, которые были на ковчеге Завета, «Ми бенчная крувим, вейдабер элав», и Бог с ним говорил. Раши обращает внимание на целый ряд, с одной стороны, повторов, с другой стороны, непонятных фраз, и он из этого стиха выучивает следующую информацию. Я опять же сейчас буду пересказывать Раши своими словами, просто для того, чтобы сэкономить время. Во-первых, мы знаем, что Бог, когда сообщал Моисею какую-то информацию, как пророчество из Торы, то он общался с ним в шатре скинии Завета. Это первое. Второе. Моисея, когда он туда шел, сопровождал Аарон. Но Аарон не слышал то, что ему говорил Бог. Мы могли бы подумать, что Бог, желая общаться только с Моисеем, а не с Аароном, делал это тем же самым способом, как мы говорим, когда мы не хотим, чтобы другие слушали. Если я хочу что-то сообщить вам по секрету, что я буду делать? Я буду шептать, правильно? Я буду говорить очень тихо, для того, чтобы вот сидящие на том конце стола не услышали. Так можно было бы подумать, что Моисей тоже, может быть, был поближе к тому месту, откуда исходил голос, и Моисей поэтому слышал этот шепот, а Аарон уже стоящий подальше нет. Или, может быть, можно было бы подумать, что Моисей имел лучший слух, так мы знаем, что у Моисея было много талантов, которые были намного больше, сильнее, чем у других людей. Может быть, у Моисея был слух развит больше, а Аарон все-таки его старший брат, и у пожилых людей слух уже не такой хороший. Мы могли бы себе представить, что, может быть, из-за этого Моисей слышал то, что Бог ему говорит, а Аарон, который постарше, уже нет, потому что у него слух был хуже. Так поэтому Раши говорит: не-не-не. Здесь сказано, Моисей слышал «га-коль». «Га» на иврите – это определенный артикль. так же, как по-английски the, то есть тот самый голос. Какой тот самый голос? Тот самый голос, который был на горе Синай. На горе Синай, мы знаем, был очень сильный голос. Бог был очень громок в своем обращении к евреям на горе Синай, и Моисей слышал тот же самый голос. Бог не шептал. Так, секундочку, почему же тогда только Моисей это слышал? На горе Синай все евреи это слышали. На горе Синай было 600 тысяч только мужчин старше 21 года. Там было пару миллионов, может быть, даже 3 миллиона евреев на горе Синай. Все слышали. Если Бог обращался к Моисею в шатре таким сильным голосом, значит, вообще весь Израиль, все евреи, которые жили там вокруг Скинии Завета. Ведь мы знаем, что когда евреи делали свои лагеря во время остановок в пустыне, Скиния Завета была посредине, а все 12 колен были вокруг, Скиния Завета была в центре. Значит, мы могли бы подумать, что вообще все евреи могли бы слышать. И действительно, мы знаем, что когда Моисей получал 10 заповедей от Бога, то только первые 2 были обращены к евреям, а последующие 8 были обращены к Моисею. Бог говорил с Моисеем, но все евреи вокруг слышали. Могли бы подумать, что здесь тоже Бог говорил с Моисеем, но все евреи могли это слышать. Так вот здесь говорится, не-не-не, Раши, и вот из этого стиха узнает, что только Моисей слышал голос Бога, и никто другой его не слышал, несмотря на то, что это был сильный голос. Так как это может быть, если такой громкий голос... Его все должны были слышать. Сказано, что Бог сделал специальное чудо, из-за которого звук его голоса не выходил за занавес шатра. Моисей стоял перед Богом, и то, что происходило внутри, как можно сказать, этого общения у Бога с Моисеем, было чудо. Бог специально создавал чудо, прекращающее звук его голоса за пределами шатра. Так теперь появляется вопрос. Секундочку. Вначале нас убеждают, что голос был очень сильный. Потом нас убеждают, что Бог делал чудо, не позволяя звуковым волнам перемещаться за пределами шатра. Поэтому явно это было чудо. Вначале делать сильный голос. Потом делать чудо, которое прекращает этот сильный голос. Я всегда слышал, что мы, евреи, очень талантливые, мы очень хорошо решаем проблемы, которые мы же себе создаем. Ну вот так вот у нас все время получается. Вначале делаем все проблемы, потом их решаем. И потом еще гордимся, как мы хорошо их решаем. Какие мы умные, какие мы успешные. Так секундочку, не делай все проблемы, и не нужно будет их решать. Но на это мы не способны. Мы способны на очень многое, но на такие вещи мы не способны. Так зачем Богу все это делать? Бог не делает чудеса просто так. Что было бы плохого, если бы евреи за пределами Ковчега Завета это слышали бы? Что было бы в этом плохого? Почему это был должен быть только Моисей? А если Бог хочет говорить с Моисеем, тогда зачем делать такой сильный голос? Так вот, мы сегодня постараемся во всем этом разобраться. И Раши нам недаром напоминает, что голос, о котором здесь говорится, и сильный голос, о котором здесь говорится, это был голос, подобный тому, что Бог говорил, тому голосу, которым Бог говорил во время дарования Торы. Почему? Во время дарования Торы сказано, это был великий голос, который не останавливался. И вы, может быть, помните, мы упоминали до этого в наших классах, что Раши поясняет, говоря об этом голосе при даровании Торы, что это был такой сильный голос, что у него не было эха. Секундочку. Все, что мы знаем о звукодинамике, нам говорит обратное. Если сильный звук, этот сильный звук имеет эхо. Тихий звук не имеет эхо. Чем сильнее звук, тем сильнее эхо. Тем более, что это было у горы Синай, в горах. В горах, мы знаем, еще более сильное эхо. Сказано, что это был такой сильный звук, что у него не было эха. Как это может быть? Ребе, поясняя этот Раши, говорит, что такое эхо, согласно звукодинамике. Эхо – это отражение звуковых волн. Те предметы, которые впитывают звуковые волны, не отражают эхо. Поэтому, если у вас в вашей комнате есть мягкая мебель и ковер, там эхо не будет. А когда вы входите в пустую комнату, где есть деревянные полы или каменные полы, то там большое сильное эхо. И это потому, что камень или дерево, если в помещении нету мебели, будут отражать этот звук. То, что впитывает звук, звуковые волны, не создает эхо. То, что его отражает, создает эхо. Когда Бог давал Тору на горе Синай, то сказано, что эхо не было. Что это означает? Это означает, что мир вокруг, вся вселенная, вся земля, все люди, все предметы впитывали в себя то, что говорил Бог. Сила звука во время общения Бога с евреями не определяется децибелами голоса. Сила звука определяется тем, что предметы впитывали, внимали то, что Бог говорил, поэтому то, что говорил Бог на горе Синай, стало природой этого мира. Мир изменился, он впитал в себя то, что Бог тогда сказал. И также сказано, что после дарования Торы кто-то трубил шафар для того, чтобы ознаменовать, что Бог перестал с евреями говорить. Что это означает? Мы знаем, что обычно, когда ты что-то говоришь, люди знают, что ты перестал говорить. Если во время моего урока вы не будете знать, что я уже закончил урок, то что-то будет не то. Есть ораторы, которые говорят, он закончил говорить намного после того, как его выступление закончилось. Такое бывает, я таких знаю, я стараюсь таким не быть, хотя не всегда получается. Мы знаем, что если Бог закончил говорить, ну, наверное, люди об этом должны сообразить. Зачем нам нужно говорить, что вот сейчас Бог заканчивает говорить? А мы что, сами не могли сообразить? Когда Бог говорил с евреями, это создавало новую реалию, и слова Бога на самом деле не должны вообще переставать звучать. Мы знаем, что Бог сотворил этот мир своей речью. В Пятикнижии в самом начале говорится, и сказал Бог, и будет то-то, и сказал Бог, и будет то-то. Было 10 изречений, из-за которых все было сотворено, которыми было все сотворено. И также сказано «Леолам Хашем Дварха Ницав Башамаим» – «Бог, твои слова все время звучат». И это означает то, что для того, чтобы этот мир существовал, Богу необходимо постоянно говорить. Этот мир существует не потому, что Бог его один раз создал и потом пошел спать. Для того, чтобы мы, люди, что-то делали, нам необходимо сделать, создать один раз, а потом мы можем об этом забыть, и оно существует. Почему? Потому что мы на самом деле никогда не создаем что-то из ничего. Мы создаем что-то из чего-то. Мы можем изменить форму, мы можем изменить один материал на другой. Мы можем изменить уже существующее. Что-то из ничего мы сделать не можем. Вы знаете, говорят, что как-то ученый пришел к Богу и говорит, Бог, мы уже знаем, как все делать. До этого люди чувствовали необходимость в Боге, потому что они не знали, как создавать вещи. Мы теперь уже при помощи науки можем все создавать сами, поэтому ты нам уже, Боженька, не нужен. Бог говорит, пожалуйста, нет проблем, давай посмотрим. Вот, например, в Пятикнижии сказано, что я создал человека из праха земли. Вот ты можешь создать человека из праха земли? В этот момент ученый подумал, почесал голову, посмотрел в книгах и говорит, да, мы можем создать человека в пробирке, и мы можем создать человека из земли тоже. Бог говорит, давай посмотрим. Этот ученый берет горстку земли, кладет ее в пробирку, Бог говорит, не-не-не, я взял свою землю. Если ты хочешь повторить то, что я сделал, бери свою. бери землю, которую ты сам создал. Мы, люди, только изменяем одно в другое. Мы можем взять землю и сделать из нее человека, если бы даже могли мы это сделать. Бог сотворил все из ничего. Поэтому для того, чтобы мир продолжал существовать, Богу недостаточно сделать этот мир один раз, а потом поставить его на автопилот и заняться чем-то другим. Бог должен постоянно заново создавать этот мир. Для того, чтобы мир перестал существовать, Богу не нужно его рушить. Богу нужно перестать его творить заново каждую секунду. И Бог творит этот мир постоянно своими словами. Поэтому изречения Бога, которые были описаны в начале книги Бытия в Пятикнижии, постоянно, каждую секунду, каждую миллисекунду повторяются. Бог заново и говорит, и поэтому этот мир есть. Когда Бог давал Тору, сказано, это был сильный звук, «Коль гадоль вло асав» – это был сильный, великий голос, который не переставал. Так же, как во время дарования Торы. Во время дарования Торы Бог начал говорить и не закончил. Он не заканчивал говорить, он до сих пор говорит. Теперь вы понимаете, почему раввины так долго выступают. Они учатся у Бога. Они начинают говорить и не заканчивают. Вы знаете, хороший итальянский певец не выходит на сцену, пока вы не даете ему 5000. Не выходит со сцены, пока вы ему не даете 10. Так вот, раввины научились у Бога. Они начинают говорить и не заканчивают. Бог начал говорить во время творения этого мира и до сих пор, уже почти 6000 лет, продолжает говорить свои изречения, поэтому этот мир и есть. Во время дарования Торы должно было быть то же самое. Его слова, его изречения во время дарования Торы на горе Синай стали пропитывать все мироздание. Они должны были продолжать пропитывать все мироздание. Но Бог сказал, вот секундочку, но я сейчас специально прекращаю свой голос. Сейчас я перестану говорить. Бог сделал чудо, перестав говорить. Звук голоса Бога не должен переставать звучать. Звук голоса Бога должен быть постоянный и не заканчиваться, не прекращаться. Он должен постоянно звучать, потому что Бог не ограничен во времени. Только мы ограничены во времени. Бог не ограничен во времени. Бог постоянно, если Он говорит, Он постоянно говорит. Бог сделал чудо. Его голос перестал звучать. Зачем Бог сделал такое чудо? Мы знаем уже, что Бог просто так чудеса не творит. Бог сделал такое чудо специально для того, чтобы дать нам свободу выбора. Если бы Бог продолжал говорить постоянно те слова, которые Он произносил во время дарования Торы, то мы бы не имели свободу выбора, слушаться Его или нет. Мы знаем, что когда евреи стояли у горы Синай, Бог, в Медраше говорится, что Бог поднял над ними гору, говоря, принимайте мою Тору, а если нет, то я обрушу эту гору на вашу голову. И в Талмуде, в Геморе Шаббас, говорится, что это выражение не должно быть понято буквально. Не было горы Синай, которая в прямом смысле слова висела над головами евреев. Евреи чувствовали, что у них просто нету выхода. Они были настолько заворожены, они были под таким большим впечатлением от того, что происходило, что они чувствовали, что они просто не могут не принять Тору, они не могут ослушаться Бога. Если Бог сам спускается и говорит тебе, делай то-то-то, не делай то-то-то, ты даже не будешь понимать, как можно не делать то, что Он тебе говорит делать, или делать то, что Он тебе говорит не делать. Евреи чувствовали себя безвыходными, поэтому, когда они получили Тору у горы Синай, они в какой-то мере приняли Тору без свободы выбора. Они это сделали под угрозой. Они это сделали, потому что их принудили. Они это сделали, потому что у них не было выбора. И поэтому вы, может быть, знаете, что до времен Пурима получение Торы не считается полноценным. И только во время Пурима евреи добровольно приняли то, что они начали принимать во время дарования Торы. Когда мы будем говорить о Пуриме, мы можем еще об этом поговорить, потому что во время Пурима евреям было опасно и уж точно невыгодно быть евреями. Евреи все равно приняли Тору, и Бог сказал, «О, вот теперь я знаю, что вы действительно хотите Тору получать. Потому что до этого все это не считалось. До этого было дарование Торы, потом вы в пустыне кушаете манну небесную на полном гособеспечении. Пойди попробуй, ослушайся Бога. Ты его ослушаешься, он тебе перекроет краник с манной, и все. Так была у евреев свобода выбора? Конечно, нет. А потом евреи пришли в землю Израиля, у них были судьи, потом был храм, царь Давид, царь Моисей. Евреи были на вершине всего. Бог им делает чудеса каждый день. Поди, слушайся Бога. А вот когда они были в изгнании впервые после дарования Торы, вот тогда они добровольно приняли Тору. Так вот, евреи во время дарования Торы не имели свободы выбора. Для того, чтобы у них была хоть какая-то свобода выбора, Бог должен был чудесным образом прекратить звучание своего голоса. Это было чудо. Это было противоестественно для Бога, если так вообще можно выразиться, если для Бога что-то есть естественное. Для природы Бога, так называемой, прекращение звучания его голоса противоестественно. Теперь мы понимаем, почему Бог должен был объявить, что сейчас я прекращаю дарование Торы, сейчас я прекращаю говорить, и почему было, должно было сделано это чудо, Бог просто так чудеса не делает. И вот теперь мы понимаем то же самое в отношении Моисея в шатре, когда он говорил с Богом. Если бы все евреи слышали то, что Бог говорил Моисею, это бы отняло у них свободу выбора, служиться Богу или нет. Именно поэтому у Моисея, как и у всех настоящих праведников, в какой-то мере свободы выбора нет. У праведников нет свободы выбора, они не могут ослушаться Бога. Они не могут грешить. Мы в Тане проходили, что у праведников нету животной души, у них нету дурного начала, у них нету ничего, чтобы их толкало идти против Бога. Бог отнимает у них свободу выбора. Вы можете начинать задавать вопросы, тогда вообще, в чем же смысл жизни праведников, и вообще, что же они на этом свете делают, это очень хорошие вопросы, мы можем на них отвечать позже, они отвечаются в книге Тани, в других трактатах хасидизма. Но человек, который напрямую общается с Богом, как Моисей, он не может уже его ослушаться. Бог хотел, чтобы у нас была свобода выбора. И поэтому Бог делал чудо, прекращая звучание своего голоса за пределами шатра Скинии Завета. И для этого мы теперь понимаем, Бог должен был, с одной стороны, говорить с Моисеем своим обыкновенным голосом, то есть сильным голосом, тем же голосом, который был у горы Синай. Моисей слышал Бога, который общался с ним таким же методом, таким же сильным голосом, такими же словами. Но потом этот голос должен был быть прекращен, обрублен для того, чтобы все остальные евреи, с одной стороны, узнали от Моисея, что от них хочет Бог. Они должны были бы услышать информацию, но они не должны были быть завороженными, захваченными этой информацией для того, чтобы у них была свобода выбора. Иными словами, они должны были получать это на интеллектуальном уровне, но не на практическом или эмоциональном уровне. И это оставляло у них свободу выбора. И мы теперь можем для себя ответить на один из самых важных вопросов, которые люди задают о иудаизме. Люди спрашивают, почему я не вижу проявления Бога в этом мире? Почему я не вижу Бога в моей жизни, в природе вокруг меня? Ты спрашиваешь у человека, а что было бы проявлением Бога? Они говорят тебе, например, чудеса. Вот в Пятикнижии или в книгах пророков, Писаний говорится о чудесах. Значит, это то, как Бог демонстрирует свое присутствие. Бог демонстрирует то, что он властвует над природой. Бог показывает, что он хозяин. Значит, если бы я видел бы то же самое, то я бы убедился, что Бог есть, и Бог среди нас, и Бог руководит этим миром. На самом деле, они в какой-то мере правы. Если бы Бог так себя вел, то мы бы его видели. Но вот это самое важное. Мы смотрим на историю рассечения Красного моря. Мы читаем о самых разных чудесах, которые были в Торе в тот момент, в другой момент и так далее. Мы думаем о разных сверхъестественных явлениях. И для нас это кажется чудом. Почему? Ну, потому что у нас есть природа, и то, что не поддается законам природы, это по определению называется чудом. Вроде бы понятно. Сейчас мы с вами увидели что-то совершенно обратное. То, что в этом мире есть природа, по законам которой этот мир работает, это чудо. Бог, если бы он неестественным для себя методом не ограничивал бы себя, то у нас были бы чудеса вокруг. Бог должен себя сдерживать, совершать чудеса, ограничивать себя, что противоестественно для него. И Бог тем самым дает место для природы. Природа является чудом. Тот самый факт, что у нас вообще есть какие-то законы природы, это есть чудо. Это противоестественно для Бога. То, что у нас есть свобода выбора, это противоестественно для Бога. Бог мог бы и должен был бы создать нас такими, как, например, ангелы, которые делают все, что Бог хочет, мы марионетки в его руках. Почему? Просто потому, что как кто-то может делать что-то против Бога? Как кто-то может ослушаться Бога? Бог же источник всего, что у тебя есть. Так же, как евреи, которые стояли у горы Синай, не посмели ослушаться Бога. Почему? Ну как это? Это же Бог. Как мы можем его ослушаться? То, что мы можем ослушаться Бога, это чудо. То, что в этом мире есть что-то, что скрывает Бога, это чудо. Люди смотрят на законы природы. Любой закон природы, какой ты хочешь. Сила гравитации. То, что в этом мире есть звуковые волны. Любой физический закон, любой биологический закон, химический закон, любая химическая реакция. Мы смотрим на это, и мы думаем, что это законы, по которым все существует. В этом мире вообще есть какие-то законы? В этом мире законов нет. В этом мире есть только то, что хочет Бог. Бог хочет, чтобы предметы притягивались друг к другу, они будут притягиваться. Бог завтра захочет, чтобы они отталкивались, они будут отталкиваться. Бог хочет, чтобы определенная химическая реакция делала огонь, она будет делать огонь. Они существуют, потому что Бог их сделал. Но Бог их сделал для того, чтобы сокрыть свое присутствие, чтобы сокрыть то, что он руководит этим миром. Законы природы являются чудом, которое сделал Бог. Потому что на самом деле горение – это реакция с кислородом. Окей, а на самом деле мы можем и гореть без кислорода. Вода может течь наверх, сумма всех углов треугольника может быть 5780. Почему? Ну вот так вот. Сумма всех углов треугольника – это 5780. Почему? Потому что Бог так захотел сегодня. Бог не ограничен законами природы. И он не должен быть ими ограничен. Если он не ограничен, значит, мир, который он создал, тоже не должен быть ими ограничен. Бог сделал чудо и создал эти законы природы. Эти законы природы – это чудо. Мы думаем, что если вода будет течь наверх, и если что-то будет гореть без кислорода, это будет чудо. Нет, наоборот. Тот факт, что вещи только горят с кислородом и не горят без кислорода – это чудо. Этого не должно было бы быть. Люди спрашивают, где же Бог? Почему я не вижу Бога? И ответ – ты не видишь Бога, потому что Бог сделал чудо. Это чудо есть его сокрытие. Ты говоришь, что не видишь чудеса. Конечно, ты видишь тот факт, что ты видишь законы природы – это чудо. Ты видишь чудеса каждый день. Как ты видишь, что солнце встает на востоке – это чудо. Почему? Потому что оно может вставать в любой точке планеты. Может вообще не вставать. Что вы думаете, Бог ограничен западом, востоком, севером и югом? Бог вообще ограничен солнцем? То, что я вижу какое-то постоянство в этом мире, это то, это чудо, которое сделал Бог. И мы также для себя видим интересную вещь. Получается, что Бог специально сделал чудо для того, чтобы мы его не видели, для того, чтобы мы его не ощущали, для того, чтобы он не был для нас очевидным. Бог специально хотел. Потому что Бог хотел, чтобы мы, имея свободу выбора, делали то, что Он хочет. У нас в нашей жизни также есть моменты, которые напоминают дарование Торы или то, как Моисей говорил с Богом в шатре Скинии Завета. У нас есть моменты, когда мы ощущаем присутствие Бога. Либо что-то произошло, что мы говорим, вау, вот это уж точно что-то из ряда вон выходящее. У каждого человека такое бывает. Мы не говорим о том, что мы видели, как машины полетели или как земля раскрывается перед кем-то. Нет, мы говорим о последствии происходящего, которое не может быть случайностью. Люди тогда говорят, вау, вот это точно рука Бога, это провидение свыше, это что-то непонятное. Так люди часто говорят. Но как часто такие вещи происходят? Раз, не знаю, там, такое происшествие длится 20 минут, а потом ты можешь ждать еще 5 лет, чтобы такое повторилось. Мы это часто не видим воочию, так очевидно, перед нашими глазами. Мы можем думать, о, вот это Бог проявился, а все остальное, эта природа идет своим чередом. На самом деле все наоборот. Когда Бог проявляется, это естественно. А когда Бог скрывается, это чудо. Для чего это чудо? Для того, чтобы дать нам возможность делать вещи сами. Бог хочет, чтобы мы сами делали то, что от нас требуется, а не с Его помощью. Не потому, что Он не дает нам другого выхода. Бог делает это чудо для того, чтобы дать нам такую возможность. Теперь мы видим, что у нас есть отрывки в нашей жизни, которые так же, как Моисей в шатре Скинии Завет. Есть потом вся остальная наша жизнь, которая, как евреи, которые находятся в лагере вокруг Скинии Завета, они не слышат голос Бога. То, что мы не слышим голос Бога, не видим Бога в нашей жизни, это чудо. Это чудо, которое Бог делает для того, чтобы мы могли жить своей жизнью, делать то, что Он хочет сами. Когда мы не ощущаем Бога в своей жизни, это есть самое божественное проявление. Самое возвышенное проявление Бога, которое я могу видеть, это то, что Бог скрывает себя. Так же, как родитель, который стоит над душой своего ребенка и смотрит, чтобы тот вел себя хорошо. Мы знаем еврейских родителей, которые не отходят ни на шаг от ребенка. Ты неправильно встал, ты неправильно сел, ты забыл это, ты должен делать то. Еврейская мама открывает окно. Хаим, иди домой! Хаим кричит. Что, я уже проголодался? Нет, тебе холодно. Так вот, еврейские родители, для них природно это стоять над душой своего ребенка, следить за каждым его шагом. Все стереотипы и анекдоты про еврейских мам правильны. Во всем народном фольклоре есть не только доля правды, есть вся правда. Посмотрите на любые шутки про любые группы людей. Как правило, это так и есть. Исключения бывают. Но, как правило, все шутки, все анекдоты про еврейских мам, это все так и есть. Так вот, ты приходишь к этой маме и говоришь, дорогая моя, оставь ты своего сына в покое. Ему уже 40 лет. Он уже сам должен знать, одевать шапку на улицу или нет. Для мамы очень тяжело это делать. Ты можешь сесть и объяснить этой маме. И даже предположим, что она тебя выслушала, она тебя поняла, она с тобой согласна. И вот теперь она понимает, знаешь что, мой сын действительно уже большой мальчик. Я должна дать ему жить, как он хочет. Пусть он одевается, как он хочет, пусть он надевает шапку, когда хочет, надевает шарф, когда хочет. Это его дело. Мама так решает. Для мамы самое тяжелое будет не вмешиваться в жизнь своего сына. Величие мамы будет проявляться в том, что она оставляет его в покое. А когда она будет продолжать вмешиваться в его жизнь, вот тогда она будет показывать свою слабость. Бог – это хорошая еврейская мама. Кстати говоря, мы иногда к Богу обращаемся как к женщине тоже, в женском роде, вы знаете. То, что Бог – мужчина – это неправда. В Америке же сейчас модно говорить о том, что у нас есть те, кто не уверен, они мужчина, женщина. Так вот, Бог тоже, он иногда мужчина, иногда женщина. Мы в Шмона Эсре говорим «Мудим анахну лах». Лах – это женский род. Мы говорим, мы тебя, мы говорим Богу в женском роде. Так вот, Бог – это хорошая еврейская мама. Бог не может по своей природе не проявляться. Тот самый факт, что Бог не вмешивается в нашу жизнь и дает нам жить, это есть самое великое проявление Бога. Это самое божественное проявление Бога. То, что мы не видим чудеса, это самое большое чудо. То, что Бог оставляет нас в покое, это есть самое великое, как можем охарактеризовать Бога. То есть так же, как когда мы говорим об этих еврейских мамах, мы можем сказать, вот самое замечательное, что эта мама делает, вот это то, что она наконец-то оставила своего сына в покое, когда ему уже 60 лет. Я часто имею дело именно с такими семьями, где есть парни, которые уже взрослые, и они ко мне приходят жаловаться на своих вот этих вот еврейских мам. И они говорят, моя мама мне просто не дает жить. И жалуются, жалуются. А потом, когда они мне рассказывают о своей жизни, они мне по ходу дела говорят, что, знаете что, я не знал, какой костюм себе купить. Я позвонил маме, чтобы она мне подсказала. Я говорю, так ты звонишь маме, чтобы она тебе подсказала, какой тебе купить костюм. А после этого ты жалуешься, что она тебе не дает жить. Так секундочку. Кто кого держит за руку, она тебя или ты ее? Ты ее отпустить еще не можешь. Ты звонишь ей, какой костюм купить? Как насчет того, чтобы сам выбирать себе костюм? А как насчет того, чтобы самому решать, что тебе съесть на завтрак? Как насчет того, чтобы самому решать, как тебе жить здесь или там? Мы имеем ту же самую проблему. Когда Бог говорит нам, что делать, когда эта мама говорит нам, одень шарф или одень шапку, когда Бог говорит нам, соблюдай шаббас, не кушай некошерную еду, мы говорим, мама, я уже большой, оставь меня в покое. А потом, когда нам что-то нужно, мама, какой костюм купить? Мама, помоги мне с тем, мама, помоги мне с этим. Мама, я голодный, покорми меня. Так, секундочку. Ты хочешь быть большим мальчиком? Замечательно. Но сам себе готовь ужин. Сам себе выбирай костюм. Мы хотим, чтобы Бог нам помогал. И я желаю каждому из вас, чтобы вы видели как можно больше проявления Бога в вашей жизни. Нам наша еврейская мама нужна. Мамы разные нужны, мамы разные важны, а тем более такие мамы, как Бог. Мы все хотим видеть Бога в нашей жизни. Я желаю вам, чтобы вы видели Бога в вашей жизни как можно больше, как можно чаще. Чтобы вы видели Его проявление в вашей повседневной жизни. Но при всем при этом, если мы не видим этого, мы должны понимать, что это есть самое большое чудо. Самое большое чудо то, что мы не видим Бога. Когда вам будет кто-то жаловаться, что они не видят Бога, не видят чудес, вы скажете, тот самый факт, что ты не видишь Бога, есть самое большое чудо. Потому что Бог не может быть ничем ограничен. Он насильно себя сдерживает. Он себя ограничивает, чтобы дать тебе жить, как ты хочешь. Так что на самом деле мы видим проявление Бога в нашей жизни каждый Божий день, каждый час. Мы видим Бога. Мы видим Его в том, что мы имеем возможность жить, как мы хотим. И в том, что у нас есть законы природы, по которым мы можем здесь оперировать. Это есть проявление Бога.